С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня понедельник, 23 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Прогноз погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня днем обещают минус 3, облачный небольшой снег. В Санкт-Петербурге минус 2, облачный тоже небольшой снег. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В ближайшее время, сегодня в Брюсселе, состоится международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. В США набирает обороты скандал вокруг выплаты миллионных премий руководителям страхового гиганта AIG. Сегодня начинается производство, пожалуй, самого дешевого автомобиля в мире. Этот факт задает сегодня тему для разговора со слушателями. Индийская автостроительная компания Tata Motors объявила о серийном производстве легкового автомобиля Tata Nano, ориентировочная стоимость которого составит $2500 США. За эти деньги в базовой комплектации только элементарные и необходимые средства управления автомобилем. О продаже Tata Nano в России речи пока не идет, зато руководство АвтоВАЗа анонсировало бюджетную «Ладу Калину». Но эксперты говорят, что в России находится покупатель на любую машину, так что купили бы вы автомобиль индийского производства за $2500, если бы он продавался в России. Присылайте ответы смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Примерно через 25 минут заработает и телефон прямого эфира студии «Радио Свобода» 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Соленков. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Михаил, вы сегодня проведете «Свободу в полдень» и уже сейчас готовы нам представить информационную картину дня не только для вашей программы, но и для всех информационных программ «Радио Свобода».
Ну, постараюсь. Как вы уже сказали, в Брюсселе состоится сегодня международная конференция по модернизации украинской газотранспортной системы. Целый список проектов, которые нуждаются в поддержке, подготовили руководители Украины. «Нафтогазу» должен быть выдан европейский кредит в размере $2,5 миллиарда. И чтобы получить эти деньги, Украина берет, конечно, на себя некоторые обязательства по реформированию газотранспортной отрасли. Сообщается, что основная часть этих средств потрачена будет на реконструкцию компрессорных станций, а вообще в целом работы продлятся около 7 лет. Договоренность о проведении подобной конференции, конференции по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы, была достигнута еще в прошлом году. И, кстати, тогда, Евгения, речь шла о 2,5 миллиардах евро безвозмездной финансовой помощи. Ну, а теперь и схема
кризис
выделения
случился,
денег, и валюты изменились. И, как я уже сказал, $2,5 миллиарда на модернизацию газотранспортной системы Украины выделят в кредит Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. У нас есть репортаж уже на эту тему, наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко расскажет подробнее.
Подготовленный украинской стороной список инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы оценивается в $3 миллиарда. Речь идет о реконструкции в течение 7 лет линейной части магистральных газопроводов, компрессорных и газоизмерительных станций, а также подземных хранилищ. Слово директору энергетических программ Центра «Номос» Михаилу Гончару.
Конференция в Брюсселе – это, скорее всего, не финал некоего процесса, который уже несколько лет длится между Украиной и Европейским Союзом. Это скорее стартовая позиция по введению этого многолетнего процесса уже в такие, скажем, более оформленные рамки, когда будут приняты конкретные решения. Но принятие этих решений, более того, их имплементация, она потребует разработки специальных механизмов по реализации тех проектов, которые и должны, собственно, дать новое качество украинской ГТС. Должна быть в конечном счете определена концепция, как будет производиться инвестирование, должна быть создана группа управления проектом.
Одним из условий участия европейцев в модернизации украинской ГТС, как утверждают некоторые эксперты, является требование выделить газопровод в самостоятельную хозяйствующую структуру. В этом случае транзитная труба не сможет быть предметом торга и обеспечения по долгам «Нафтогаза» перед «Газпромом». А именно эту цель, говорит Михаил Гончар, преследуют российские власти, которые настойчиво добивались переноса на более поздний срок международной конференции в Брюсселе.
Я думаю, что многие в Москве считают, что еще несколько месяцев и «Газпром» может получить в индивидуальном порядке контроль над украинской ГТС. Россия здесь бежит впереди паровоза. Подобная тактика по недопущению, по ограждению сотрудничества Украины с Европейским Союзом в этой сфере, она скорее будет бить рикошетом по России. Не исключено, что на повестке дня может появиться и вопрос декларирования, имплементации такой своеобразной инициативы прозрачности в отношениях России, Украины и Европейского Союза в энергетической сфере. Потому что если участники этого процесса будут видеть, что происходит, образно говоря, на других концах трубы, то это будет снимать многие вопросы и снимать излишнюю политизацию всей системы газовой торговли.
Главная миссия масштабного технологического проекта – минимизировать риски поставок газа как европейским, так и украинским потребителям. По словам президента Виктора Ющенко, модернизация газотранспортной системы будет осуществляться в контексте концептуальной инициативы Украины целостно интегрировать собственное энергетическое пространство в работающий по прозрачным правилам европейский рынок. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Ну а что касается российских тем, выборы мэра Сочи, это одна из главных тем.
Об этом тоже шла речь уже, и продолжим мы об этом говорить.
Да, одна из главных тем последних дней. Сегодня в Москве на региональной конференции партии «Единая Россия» будет определен кандидат на этот пост. Состав участников довольно пестрый, уже больше 10 человек. Здесь и бывший кандидат в московские мэры Лебедев, и экс-губернатор Нижегородской области Немцов, и даже депутат ЛДПР Андрей Луговой, хорошо известный и в России, и за границей в связи с делом об убийстве Александра Литвиненко. Ну вот сегодня станет известно имя еще одного кандидата, кто будет бороться за кресло города, в котором через 5 лет пройдут Олимпийские игры.
Хорошо сказали, за кресло города. За кресло мэра,
за кресло мэра города, конечно.
Но оговорка приятная в данном случае. Уместная.
Сегодня днем у здания Росатома в Москве акция протеста экологов против ввоза радиоактивных отходов и строительства новых атомных электростанций. Участвовать в этой акции будут активисты российского движения «Экозащита» и экологи из других регионов России. Экологи напоминают, что сейчас под Петербургом готовятся к отправке на Урал состав с радиоактивными отходами из Германии. Это судно прибыло в Россию 19 марта. В Подмосковье сегодня открывается третий социальный форум, на котором будут обсуждаться проблемы российских сирот. Ну и еще одна социальная тема, которая уже звучит в нашем эфире, о том, как выживают в условиях кризиса медицинские учреждения. Специалисты обеспокоены тем, что даже то, что было достигнуто в предыдущие годы, может исчезнуть, если финансирование больниц и поликлиник в ближайшее время резко сократится.
Мой коллега Михаил Соленков был в студии программы «Время свободы», и он проведет сегодня информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 8:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд начал рассмотрение кассационной жалобы адвокатов экс-главы Минотепа Платона Лебедева на действия генпрокурора России Юрия Чайки. Президент Соединенных Штатов Барак Обама и вице-президент США Джозеф Байден встретились в Белом доме с Михаилом Горбачевым. Две авиакатастрофы произошли в последние часы в США и в Японии. В американском штате Монтана упал пассажирский самолет, погибли 15 человек. В Токио в результате крушения грузового самолета компании FedEx погибли оба пилота. Курсы валют: доллар 33 рубля 42 копейки, евро 45 рублей 77 копеек. Сегодня в 11:07 слушайте повтор авторской программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Русский языческий пантеон. На эту тему рассуждают историк Владимир Петрухин, этнограф Андрей Топорков, писатель Анатолий Королев. Программа «Энциклопедия русской души» сегодня в 11:07 на радио «Свобода». Москве 8:16. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И продолжаем ее с Михаилом Шевелевым за обзором сегодняшних газет российских. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя. Наиболее заметные публикации в сегодняшних российских газетах. Газета «Коммерсант» пишет о встрече президента Дагестана Муху Алиева с премьер-министром Владимиром Путиным. «Дагестан вышел на Владимира Путина». Так называется этот материал. И он, этот заголовок, точно отражает суть аппаратной интриги. По мнению «Коммерсанта», главной темой на этой встрече было обсуждение скандальной истории, о которой много говорилось и в нашем эфире, с назначением на пост руководителя налоговой службы Дагестана Владимира Радченко. Владимиру Радченко, который приехал из Москвы, не удалось занять свой пост. Он был насильно выдворен из здания налоговой инспекции Дагестана. По некоторым сведениям, это сделал сын президента Дагестана Магомед Алиев-младший. И связано это с тем, что в Дагестане существует некоторая четкая система распределения высших постов. Так, пост руководителя налоговой службы должен принадлежать представителю лезгинской национальности. А назначение Владимира Радченко нарушило существующую систему. «Коммерсант» утверждает, что президент Дагестана на встрече с Владимиром Путиным жаловался в целом на притеснение дагестанцев в Москве. В качестве примера назвал недавнее увольнение руководителя Всероссийского выставочного центра Магомеда Мусаева. Владимир Путин, как утверждает «Коммерсант», попытался успокоить Муху Алиева и объяснить ему, что дагестанцев никто не притесняет. Это обычная ротация. А вот история с назначением Владимира Радченко, она любопытна, безусловно, потому что незадолго до встречи с Владимиром Путиным Муху Алиев встречался с Дмитрием Медведевым. Вероятно, на встрече с президентом Российской Федерации решить такой сложный вопрос, как назначение руководителя налоговой службы Дагестана, не удалось. По сведениям газеты, оно может произойти сегодня.
Но тенденцию эту «Радио Свобода» отмечала на прошлой неделе в своих репортажах. То, что первые лица России все чаще выступают медиаторами или посредниками в каких-то конфликтах, то бизнес, то политических. Странноватая роль.
Ну, это, видимо, роль, естественно, возникшая из той системы, которую они сами для себя и создали. Еще один заметный персонаж нашего времени фигурирует в публикации газеты «Ведомости». Обширное интервью с самой богатой женщиной России. Елена Батурина в интервью газете «Ведомости». Разнообразные вопросы, в основном они связаны с экономическим положением компании «Интека», которой владеет и руководит Елена Батурина. Компания «Интека» просит государственной поддержки на 49 миллиардов рублей. Утверждает при этом устами Елены Батуриной, что эти деньги будут направлены прежде всего на строительство новых заводов, цементных и прочих, а стратегическая цель – это строительство дешевого жилья. Правда, в Москве, как утверждает Елена Батурина, дешевое жилье компания «Интека» не строит. А какое строит, не говорит. Можем догадаться, сами не слепые. Некоторые любопытные моменты из этого интервью. По мнению Елены Батуриной, справедливая цена за квадратный метр жилья в стране – это $1000 за квадратный метр. В Москве чуть дороже. И, наконец, волнующий всех вопрос, который задал интервьюер «Ведомости» Елене Батуриной, не согласна ли она в новых экономических условиях отказаться от покупки бриллиантов. Елена Батурина ответила жестко: бриллианты женщинам должны дарить мужчины. Какие мужчины, мы тоже легко догадаемся.
Что ж, это вам не прибамбасы из пластмассы, вспоминая рекламу тоже одного из предприятий Батуриной. И Михаил Шевелев сегодня знакомит нас с содержанием российских газет. В Москве 8:21. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Америка продолжает пребывать в небывалом возмущении в связи с тем, что руководящие сотрудники крупнейшей в США финансово-страховой корпорации IAG получили премии по $1 миллиону и более, ведь компания была на грани банкротства и получила помощь из государственной казны – $170 миллиардов. Из этих денег 73 сотрудника компании и получили бонусы. Президент Обама был возмущен. Негодовали члены правительства. А законодатели и пресса стали выяснять, кто из членов администрации президента знал о премиях заранее. Кто-то должен был знать, поскольку корпорация после оказанной ей помощи оказалась фактически национализированной, то есть перешла под контроль государства. Если министр финансов Тимоти Гайтнер знал о многомиллионных премиях, значит, он скрыл правду, а если не знал, то компетентен ли он? На эту тему подробнее корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов из Нью-Йорка.
Газета «Вашингтон-Пост» выяснила, что руководство Федерального резерва знало о том, что премии будут выданы за несколько месяцев до этого, но не довело это до сведения правительства. Однако другие газеты сообщают, что из Федерального резервного банка сообщили в Министерство финансов за 10 дней до события. Связи министра финансов Гайтнера с Федеральным резервом очень прочные, поскольку он до назначения на пост министра возглавлял Федеральный резервный банк Нью-Йорка. По мнению газеты «Нью-Йорк Таймс», действие, или вернее бездействие министра ставит под сомнение весь план экономического стимулирования президента Обамы. Конгрессмен Дэрил Айса, республиканец из Калифорнии, требует расследования. Доложил ли министр президенту Обаме о премиях? Если не доложил, то почему? Сам конгрессмен считает, что в администрации президента хорошо знали о премиях до того, как чеки были розданы, а потом сделали вид, что не знали и поспешили продемонстрировать возмущение. Я, конечно, не утверждаю, что сам президент знал об этом, хотя ему следовало бы знать. Совершенно очевидно, что высокопоставленные лица в Белом доме были в курсе. Из слов пресс-секретаря Белого дома Роберта Гибса явствует, что в Белом доме знали о выписанных премиях за день-два до их выдачи и могли остановить этот процесс, но спохватились уже после того, как разгорелся скандал, и лишь тогда выразили возмущение. Означает ли это, что правительство пыталось скрыть правду? Возможно, правительство поменяло свое мнение, как только поняло, насколько непопулярна раздача премии в компании, получившей государственную помощь. Мы постараемся выяснить, кто из членов правительства и кто в Министерстве финансов знал о премиях, но молчал. Некоторые законодатели-республиканцы потребовали, чтобы министр финансов Тимоти Гайтнер ушел в отставку. Но президент Обама встал на его защиту. Я полностью доверяю Тиму Гайтнеру и всей моей группе экономических советников. Бывший министр труда в правительстве Билла Клинтона Роберт Райш говорит, что хотя нынешний министр финансов оказался в трудном положении, он, скорее всего, останется на своем посту. Тем не менее, даже в лагере демократов царит серьезное беспокойство. Мне звонят и говорят, кто, по их мнению, может заменить Гайтнера, если он уйдет, и должен ли он уйти. Я тоже проходил через подобные периоды. В Вашингтоне всегда есть место слухам о том, кто уходит из правительства, а кто приходит в него. Действительно, Гайтнер сейчас легкая мишень для критики. Если он не знал, как он сам говорит, то почему? Он обязан был знать о премиях, потому что правительство теперь фактически является владельцем корпорации AIG и должно управлять ею. С другой стороны, если он знал, то почему позволил выдавать премии? Я думаю, должны быть прямые ответы на все эти вопросы. Райш признал, что раз президенту приходится говорить американскому народу о своем полном доверии министру юстиции, значит, в администрации не все в порядке. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». «Золотая маска» привезла в Москву Таллинский театр номер 099 со спектаклем «Гэп» в режиссуре Тиита Оясо, рассказывает Марина Тимашева.
Аббревиатура ГЭП расшифровывается как «горячие эстонские парни». История, как и название, похожа на анекдот. Значит так, с демографией в Эстонии беда. Положение берется исправить клуб молодых патриотов. Действует решительно, исходя из простого соображения. Один эстонский мужчина плюс несколько женщин равняется много-много детей. Серия скетчей разыгрывается смешная, текст изобилует афоризмами, но проблема серьезней не придумаешь, она выходит далеко за границы Эстонии. Отличная реплика из спектакля «Скоро вся Германия уместится в одном таллинском спальном районе». И на европейской части России с рождаемостью тоже плохо, так что и мы вымрем, разве что попозже, потому что нас больше. Ну, не будет ни тех, ни этих, появятся какие-то другие, станут говорить на пока неизвестном наречии. Истории известны, примеры, вроде ничего страшного. А с другой стороны, посмотреть очень даже страшно. А как же родная речь, песни, танцы, стихи? Вариант, конечно, есть. Думать о народе, а не о нации. Но для политиков он невыгоден. В спектакле много точных деталей. Пол и стена дощатые, как в избе, а плита современная, но с трубой, стилизованная под старинную печь. Герои одеты в национальные костюмы, но рассуждают про интернет, поют народные песни, а слушают Led Zeppelin. За финансовой помощью обращаются к русским, не забыв сообщить им: «Мы нарожаем столько эстонцев, что вы останетесь в меньшинстве». На самом деле, как следует из логики самого спектакля, в результате сексуальной революции во имя патриархальных ценностей не русские останутся в меньшинстве, а дети без отцов. А теперь послушаем Яка Алика. Он героически переводил быструю и темпераментную речь на русский язык.
Это, конечно, такая болевая тема в Эстонии, потому что все годы новой независимости, то есть 18 лет, ведь прирост негативный. Общая проблема, и правительство имеет дело на некоторые шаги, довольно удивительные, даже в европейском масштабе. У нас платят ведь полтора года после рождения матери зарплату, такую, которую она получила до. Но это какая-то, может, дала сдвиг, но я думаю, что несущественно, потому что все-таки важно не то, что полтора года, а что дальше будет. И я думаю, что вот нынешний экономический кризис угробит это дело еще больше. Так что это такая боязнь реальная.
Як, вот костюмы, в которых ребята все выступают, они же все очень разные. Это что-то значит для людей, живущих в Эстонии?
Поскольку в Эстонии у каждого как бы округа свои национальные одежды. То есть у нас не одна общая национальная одежда в Эстонии, но их сколько, по-моему, 50 разных.
Несколько слов вот об авторе этой пьесы.
Автора этой пьесы нет, это труппа. То есть сам режиссер, ее супруга, которая художница, и завели театр. Вообще этот театр так и работает. Последние все спектакли таким образом сделаны, что взятая тема, импровизируют на репетиции, потом составляют текст. Это не драматургия в том обычном смысле.
Это просто импровизация, которая...
Импровизация, которая зафиксирована, конечно, в ходе репетиции. Смысл довольно амбивалентный. Например, как я воспринял этот спектакль, что давайте кончим этот плач, кончим болтание на тему там эстонцев миллион или 500 тысяч. Важно, что у каждого ребенка были родители, был отец, и это не важно, с какой национальности. Я так принимаю. Но, конечно, можно принимать абсолютно иначе этот спектакль.
Или закончить все-таки шутливой темой, то эстонские мужчины вообще еще в состоянии собраться в такой клуб и сделать так много детей? Вот по ощущению психологическому я, конечно, имею в виду.
О, нет, но хотя ребята из этой труппы хорошо выглядят и сильные, но в принципе этому режиссеру удалось собрать из трех последних выпусков Эстонской театральной академии самых лучших парней.
Як Алик был не только художественным руководителем замечательного театра «Угола», но и министром культуры Эстонии. Вот вы можете себе представить, допустим, Михаила Швидкова, который приехал в Англию с маленькой труппой молодых актеров и работал с ними переводчиком-синхронистом? Невообразимо. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 13 часов 7 минут программа «Смотрим телевизор» на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Как связана экранная активность чиновников с кризисом? Нужна ли обществу антикризисная коллективная психотерапия? В гостях журналист, член Общественной палаты Николай Сванидзе. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут, а через 2 минуты продолжится утренняя информационная программа «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама и вице-президент США Джозеф Байден встретились в Белом доме с Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил помощник президента Горбачев фонда, сопровождавший его в поездке. Две авиакатастрофы произошли в последние часы в США и Японии. В американском штате Монтана упал небольшой самолет, погибли 17 человек. В Токио в результате крушения грузового самолета компании FedEx погибли оба пилота, находившихся на борту. На процессе по новому делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаил Ходорковский планирует в основном защищать себя сам. Об этом в эфире «Эхо Москвы» сообщила мать Ходорковского Марина Филипповна. Читинский областной суд в понедельник начал рассмотрение кассационной жалобы адвокатов экс-главы Минотепа Платона Лебедева на действия генпрокурора России Юрия Чайки. Ранее 15 января тот же суд отменил решение Ингодинского суда Читы об отказе удовлетворить аналогичную жалобу. В Первоуральске Свердловская область возбуждено уголовное дело по факту гибели 4 человек в давке у входа на дискотеку в субботу вечером. В городе Клин мужчин в Московской области прошел второй за выходные дни митинг протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Израиле ортодоксальная иудейская партия ШАС сегодня подписала соглашение о присоединении к правительству, формирование которого поручено лидеру Ликуда Бениамину Нетаньяху. Это вторая после правой партии Исраэль Бейтену Авигдора Либермана сила, официально вступившая в коалицию Нетаньяху. Лидер Ликуда таким образом уже обеспечил себе поддержку 53 депутатов Кнессета из 120. В Белом доме отказались комментировать слова президента Венесуэлы Уго Чавеса, назвавшего Барака Обаму бедным невеждой, которому следовало бы побольше знать о Латинской Америке. Такую оценку президенту США Чавес дал в связи с тем, что Обама назвал президента Венесуэлы помехой в прогрессе континента. Двое военнослужащих международных сил погибли за минувшие сутки в Афганистане.
О погоде в крупнейших мегаполисах России. В Москве синоптики обещают днем -3, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге чуть-чуть потеплее, -2, облачно и тоже небольшой снег. В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Буквально через 3 минутки в студии будет включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, купили бы вы автомобиль индийского производства за $2,500, если бы он продавался в России. Дело в том, что сегодня начинается выпуск, пожалуй, самого дешевого автомобиля. Это Tata Nano, автомобиль индийского производства, и будет он стоить именно $2,500. Правда, в Индии, в России он продаваться не будет. Но вот зато Lada Калина появится в бюджетной версии. Об этом 18 марта заявил президент Волжского автозавода Борис Алешин. О том, что такое бюджетный автомобиль по-российски, в репортаже Сергея Хазова из Самары.
Волжский автозавод в Тольятти в ближайшее время собирается разработать на базе «Лада Калина» автомобиль эконом-класса. Как рассказал 18 марта на встрече с журналистами президента АвтоВАЗа Борис Алешин, автомобиль должен стать стильным и молодежным. Стоимость бюджетного автомобиля тольяттинского производства составит $8,000-10,000. Для проекта необходима господдержка и сеть дилерских центров, сказал Борис Алешин.
Выход из кризиса – это проблема поддержания потребительского спроса на высоком уровне. А это способно сделать только правительство. Они способны в эту трудную минуту поддержать предприятия. Мы имеем устойчиво хорошие отношения как с федеральными властями, так и с Самарской губернией, и, конечно, с полпредом. И, как мне кажется, вот это единение во взглядах, понимание, куда идти, оно сегодня будет определяющим.
Во время экономического кризиса создание бюджетного автомобиля находится в центре внимания Волжского автозавода. Сегодня общий долг АвтоВАЗа составляет 44 миллиарда рублей. При этом автозавод не получает помощи от Кремля в рамках программы господдержки отечественного автопрома. Менеджеры автосалонов считают, что бюджетный автомобиль российского производства вполне может конкурировать с импортными машинами, говорит менеджер автосалона Александр Владимиров.
Иностранные автомобили лучше тем, что там рабочие на сборке получают в несколько раз больше, что явным образом отражается на качестве, поскольку люди материально замотивированные на работу, работают с большим качеством. Я думаю, что поможет погасить долги сокращение расходов на VIP-менеджеров. Куда больше, чем отсутствие новой модели для молодежи, АвтоВАЗу мешают 28 вице-президентов, бронированные лимузины, самолеты, все остальные прелести жизни за счет завода.
Рассуждая о перспективах бюджетного или, как его называют на Волжском автозаводе, народного автомобиля, простые автолюбители говорят, что предпочтут новому российскому автомобилю поддержанную иномарку. Качество сборки русских машин очень плохое, и лучше купить корейский или китайский автомобиль, говорит Андрей Логутов.
С виду корейские, с виду я не знаю, как они на ходу, но они мне нравятся. Наши, допустим, вот какие. Вот эта вот десятка, допустим, задран зад. Как правило, поднятая, если уж сядет водитель, то она вообще вот так вот. Так она конфигурации расширенной зад, но еще и зад поднят. Ну и, конечно, японские все это молодцы.
Планируется, что первые 1000 автомобилей «Лада Калина» бюджетной модификации будет собрано на Волжском автозаводе на этой неделе. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Бюджетный автомобиль ВАЗовского производства около 10 тысяч долларов. Индийская компания Tata Motors обещает Tata Nano продавать за 2500 долларов. Говорят эксперты, что российский рынок съест все, что угодно. Здесь найдется потребитель на любую автомашину. Но вот купили бы вы автомобиль индийского производства за 2500 долларов, если бы он продавался в России? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Ответы есть и на пейджер, и смс-сообщениями. Зачем нам индийские Таты, когда есть АКА из Татарстана? Ваня Жуков, слушатель, подписывается так. Майоры выпишут. Не близкие, не знакомые, даже у кого есть возможность купить приличный автомобиль, не собираются этого делать. Пользуются общественным транспортом, а в исключительных случаях такси или частной машиной. У соседей от лета до лета машины стоят на приколе, только на дачу или в деревню. Зачем нужна эта головная боль? О машинах вообще, не то чтобы о Тата Нано. Александр из Сызрани. В период кризиса предпочел бы потратить деньги более разумно. Даже 2500 долларов действительно заслуживают в период кризиса разумного применения. Геннадий Георгиевич из Москвы. Почему бы не купить индийский автомобиль за 2500, когда мы покупаем российский за 6 и больше? Надеюсь, он будет не хуже. И, наконец, Николай. В советское время был создан искусственный дефицит автомобилей. Мудрая власть знала, что Москва не готова к массовой автомобилизации. Безголовая же власть, наводнив Москву автомобильным секонд-хендом, превратила жизнь и автомобилистов, и пешеходов в сущий ад. Вот этим мнением Николая пока закончу за чтением сообщений письменных, которые к нам пришли, и поговорим со слушателями, которые к нам дозвонились по телефону. Борис из Новочеркасска. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, какое у вас мнение про Tata Nano и вообще про дешевые автомобили?
Ну, я бы вообще-то купил бы такой автомобиль. И не только я. А все в России очень много русских умельцев, у которых руки приделаны тем местом. И из этого, будем говорить, конструктора, а не рикши, они бы сделали конфетку каждый по своему вкусу. И было бы очень здорово. Что касается наших дел, то еще в 85-м году при Горбачеве он там нашел двух ребят, которые обещали сделать автомобиль, его разрекламировали, все, но потом это все обросло начальниками и сдохло. И это сейчас очередная попытка создать народный автомобиль в России. И из этого вряд ли что получится. А вот у Индии у нее нормально получается. Они освоили производство компьютеров, что не смогла сделать Россия. И я помню, еще в 69-х, где-то 70-х годах мы с индийских дисков переписывали «Битлз».
Спасибо. Да, Николай из Новочеркасска обратил наше внимание, что индийская Tata Nano могла бы послужить развитию творческих способностей российских самоделкиных. А что думает Александр из Тульской области? Александр, доброе утро.
Я слушаю вас.
Да, это я вас слушаю. Как бы купили бы вы автомобиль индийского производства за 2500 долларов, если бы он продавался в России?
Я бы не купил никакой автомобиль, потому что огромное количество личных автомобилей на планете, в том числе и в России, приведет человечество к катастрофе.
Тоже справедливо, спасибо. Николай из Брянской области. Николай, мы вас слушаем.
А всем доброе утро.
Доброе утро.
Значит, купил бы или не купил, вы понимаете, вот, что касается индийских машин, ну, я не знаю их конструкции, я не знаю их тонкости, и, наверное, я бы предпочел, если бы деньги были у меня, конечно, купить ту машину, которая приспособлена именно к нашим дорогам. Ну вот насчет денег, тут такая картинка. Значит, вчера по радио России такая рекламная вещь была. Значит, это в районе 18:00. Новое лекарство там, Астроглаз. Звоню по указанному номеру, сколько стоит? 10 000. А у меня пенсия чуть больше 4 000. Откуда такие деньги? И откуда тогда за 2500 долларов, то есть за 100 000 рублей вещь? Естественно, нам, пенсионерам, естественно, такая вещь просто-напросто непосильна. Не советская же это власть, а это же путинская медведевский режим.
Понятно, спасибо, Николай. Последний звонок сегодня примем от Сергея из Алтайского края. Сергей, доброе утро. Что?
Доброе утро.
Нужна вам Tata Nano за 2500 долларов?
А я вам хочу сказать сначала цифры, можно?
Ну, быстро можно.
Быстро говорю так, значит, по тахометру у каждого двигателя, значит, от 500, вернее, от 1000 до 2000 оборотов в минуту. Если перевести, что он четырехтактный, то в минуту потребляет каждый автомобиль от 500 литров воздуха сжигает. Просто так. И выбрасывает от 50 до 100, получается, если умножите на 2, то есть если 2000. То есть получается, что у нас мегаполис Москва, к примеру, обладая, значит, населением 12 миллионов и 3,5 миллиона, значит, машин, образует воронку, в которую втягивается вот такое количество воздуха, сжигается. В результате вот получается такая катастрофа. Значит, вывод. Нам необходимо приостановить все производства, не только автомобилей, но и всех тех планируемых производств, которые собираются сжигать на базе вот этого сжигания воздуха.
Спасибо большое. Мнение Сергея из Алтайского края. Сколько бы ни стоил автомобиль, воздух все равно сжигает.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Ученые нашли объяснение, почему беднеют коралловые рифы. Физики прогнозируют появление озоновых дыр. Бактерию можно использовать для очистки загрязненных радиацией территорий. Эти и другие темы в новостях науки. У микрофона Ольга Орлова.
Канадские ученые из университета Симона Фрейзера проанализировали 48 исследований, посвященных видовому разнообразию рыб и других обитателей коралловых рифов Карибского моря за последние 50 лет. На всех рифах численность рыб была практически неизменной до 1995 года. Затем началось быстрое сокращение. Исследователи называют несколько факторов, влияющих на быстрое обеднение коралловых рифов Карибского моря. Отлов рыб, повышение температуры воды, разрушение кораллов, а также загрязнение прибрежной полосы. Исследователи НАСА из Центра космических полетов Годдарда построили модель, описывающую изменение озонного слоя над Землей. Если объем производства соединений углерода с хлором и фтором, который используется в холодильных камерах, останется на сегодняшнем уровне, Земле грозит катастрофа. Сегодня рост производства этих соединений в два раза ниже, чем в 70-е годы, но все равно он составляет 3% в год. Ученые считают, что если ничего не изменится, к 2020 году возникнет озоновая дыра над Северным полюсом, а к 2065 году озонового слоя лишится две трети земной поверхности. Интенсивность ультрафиолетового излучения повысится более чем в 6 раз, а это может привести к различным мутациям у живых организмов и повысить риск рака кожи у людей. Американские исследователи из университета Огайо пришли к выводу, что широко распространенная обитающая в почве бактерия Shewanella anaidensis может употреблять токсичные соединения металлов, а выделять кислород. Бактерия содержит белок, который связывает металлы, в том числе уран. Ученые считают, что эти бактерии можно использовать при очистке территорий, загрязненных ядерными отходами. На конференции в мексиканском городе Сьюдад-Обрегон агробиологи из группы международных сельскохозяйственных исследований сообщили, что им удалось вывести сорт высокоурожайной пшеницы, который устойчива к грибку UG-99. В настоящее время от этого грибка страдают посевы Восточной Африки, Иране, Пакистане и Бангладеш. Грибок также угрожает пшенице в странах Южной Азии. На сегодня пшеница дает около 20% всех потребляемых человечеством калорий, и распространение заболевания может спровоцировать голод во многих странах. Ученые подчеркивают, что вывести сорт, устойчивый к заболеванию, недостаточно. Нужно снабдить фермеров новыми семенами. Американские фонды, в том числе фонд Мелинды и Билла Гейтса, готовы оплатить семена для азиатских фермеров.
В Москве 8:45. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Новости науки представила Ольга Орлова. Я представлю краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд начал рассмотрение кассационной жалобы адвокатов экс-главы Минотепа Платона Лебедева на действия генпрокурора России Юрия Чайки. Две авиакатастрофы произошли в последние часы в США и Японии. В американском штате Монтана упал пассажирский самолет, погибли 17 человек. В Токио в результате крушения грузового самолета компании FedEx погибли оба пилота. Кристина Ромеро, главный советник президента США Барака Обамы по экономическим вопросам, уверена, что подъем американской экономики начнется уже в конце этого года. Курсы валют: доллар 33 рубля 42 копейки, евро 45 рублей 77 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Количество безработных в России, по официальным данным, 2 миллиона 77 тысяч человек. В скорректированном варианте бюджета России на 2009 год увеличился дефицит. Средства из резервного фонда покроют его лишь наполовину. Рост цен в России за 2009 год может превысить 30%. Эти темы были одними из главных в российской экономике на минувшей неделе. И больше информации у Сергея Сининского.
Объем промышленного производства в России в феврале сократился на 13% к уровню февраля прошлого года. При этом он оказался на 6,4% больше, чем в январе. В феврале рабочих дней в России было на треть больше, чем в январе. Тем не менее, рост в феврале к уровню января в этом году оказался вдвое большим, чем годом ранее. В целом же за два первых месяца 2009 года объем промышленного производства в России сократился на 14% к уровню первых двух месяцев прошлого года. Количество безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, по последним представленным данным составляет 2 миллиона 77 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Таким образом, за вторую неделю марта оно увеличилось более чем на 2%. Общее количество безработных в России, которое рассчитывается по методологии Международной организации труда, примерно в три раза больше. Правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2009 год. Предполагается, что его доходы сократятся почти на 40%, а расходы, наоборот, увеличатся примерно на 7,5% по отношению к ранее утвержденным показателям. Образующийся дефицит бюджета составит 3 триллиона рублей или 7,4% объема ВВП страны, а на его финансирование будет направлено почти половина средств Государственного резервного фонда. Инфляция в России за период с 1 по 16 марта составила 0,6%, а в целом с начала года 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. При сохранении нынешних темпов общий рост цен в течение года превысит в России 30%. Курс американского доллара к евро снизился в минувший четверг сразу на 4%. Это самое крупное падение в течение одного дня за последние 18 лет. Главной причиной стало заявление Федеральной резервной системы Соединенных Штатов о планах масштабной покупки государственных ценных бумаг с целью предоставления национальной экономике дополнительно более 1 триллиона долларов. Тем не менее, к концу недели курс доллара вновь чуть повысился.
Новости экономики представил Сергей Сининский. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Депутаты Государственной Думы России вернулись к полемике об источниках финансирования общественных организаций, выступающих в России с неодобрением действий властей. На этот раз депутаты фракции «Единой России» ЛДПР выступили с инициативой проверить источники финансирования общественного движения «Тигр». Активисты товарищества инициативных граждан России в ответ выступили с открытым письмом к депутатам и предложили точно установить и наказать предателей Родины, участвовавших в акциях протеста за гонорары от западных фондов. В противном случае депутаты рискуют понести уголовную ответственность за клевету, рассказывает в эфире «Радио Свобода» один из руководителей движения «Тигр» Андрей Дудинок. С ним беседовала Анастасия Кириленко.
С начала января месяца слышим обвинения в адрес от сотрудников, сказать, милиции, от депутатов, достаточно не последних лиц в нашем государстве порой, но ни один из заявляющих не предоставил толком никаких доказательств онного факта. никаких конкретных фамилий. Мы неоднократно сообщали в СМИ о том, что мы финансируемся из своих собственных, так сказать, источников, то есть из денег, которыми помогают нам граждане, активисты, чувствующие движение. Самый простой вариант узнать, откуда мы финансируемся, это, наверное, может быть, спросить уже нас, в конце концов, а не возбуждать какие-то юридические процедуры, какие-то правоохранительные органы и так далее. То есть депутаты, мягко говоря, ищут не там, где на самом деле идет финансирование Америки.
А расскажите, пожалуйста, в связи с какими организациями вас обвиняли? Вот Ротари клуб, фонд Сорос, что еще?
Насколько мне доподлинно известно, то, что некоторые чиновники обвиняли, правда, на словах и на деле, как обычно, кроме слов, ничего не говорить не могут, да, обвиняли в связях с Соросом, что он нас спонсирует. Потом, по-моему, были какие-то еще иностранные разведки. Когда слышишь, ты поражаешься тому, что в государстве российском очень много у нас накопившихся проблем. Вы знаете, что выходят разные абсолютно протестные группы, и в частности «Тигр» выходит, протестные группы «Левого тока» и «Демократические движения» выходят. Проблем-то море, а депутаты занимаются не тем, чем им надо заниматься. Вместо решения реальных проблем, которые накопили в стране, они гоняются мифическими, создали сами себе. То есть один депутат СМИ сказал, что «Тигр» спонсируется Соросом, а второй через полмесяца кричит, что это уже практически свершившийся факт на основании того, что сказал первый депутат полмесяца назад.
Но в таком случае их можно привлечь за клевету?
Мы, собственно, это, я думаю, собираемся сделать. То есть у нас сейчас идет, по-моему, даже завершается уже процесс регистрации нашего движения. То есть одно дело, когда мы неформальная, да, организация, а совсем другое, когда уже зарегистрировано. И, соответственно, поданы встречные иски, то есть вроде конкретных людей, я думаю, будем разбирать этот вопрос, в том числе и в суде.
Вы сообщаете, что прокуратура Владивостока уже проводит проверку по факту заявления Загоруйко и главы Владивостока Игоря Пушкарева по статье «Клевета». Это так?
Да, вот в данном случае было высказано господином Пушкаревым конкретная фамилия, и конкретно было сказано, что по неизвестным источникам, оказывается, Анастасия Загоруйко спонсируется Соросом. Но вот данный факт господин Пушкарев доказать пока не может, поэтому сейчас идет следствие по привлечению его к ответственности за клевету. Люди у нас наконец-то проснулись от многолетней спячки. В частности, от спячки последние, наверное, 9 лет. И когда государство начало слезать с нефтяной иглы, благодаря глобальному финансовому кризису и эффективным моментам, когда у карманов стало пусто, человек понемножечку понимает, что что-то было сделано не так. Он выходит выразить свой протест, когда, значит, мы вышли на акцию. По телевизору о нас не говорят, что такие-то люди, такие-то группы, там, к примеру, да, протестуют. Об этом замалчивают. Активистов доходит до посадок в милицию, до превентивных задержаний. То есть человек выезжает с дома, его уже берут и увозят в милицию.
В эфире «Радио Свобода» был один из лидеров товарищества инициативных граждан России Андрей Дудинок. Депутаты Госдумы обвинили движение «Тигр» в том, что оно ведет подрывную деятельность на территории России на гонорары зарубежных фондов. Продолжает информационную программу «Время свободы» репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Лондоне, в помещении крупнейшей музыкальной арены О2, где проходят концерты поп-музыки и рока, на днях открылся музей британской поп-музыки под названием «British Music Experience» – «Опыт британской музыки». Событие приурочено к 60-летию британской поп-музыки, рождение которой создатели от музея относят к 1945 году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голиц.
Музейная экспозиция поделена на 7 музыкальных временных зон, начиная с 1945 года. В каждой зоне с помощью аудиовизуальной аппаратуры рассказывается о доминировавших в эту эпоху музыкантах и группах, демонстрируются их личные вещи, собственноручные записи песен, прослушивается их музыка. В музее свыше 500 экспонатов. Более 100 музыкантов пожертвовали музею свои инструменты и личные вещи. Среди них одежда Дэвида Боуи, Джимми Хендрикса, Мика Джаггера, Кита Ричардса, платье Эми Уайнхаус, очки Джарвиса Кокера, гитары Кита Ричардса, Ноэля Галлахера, Грэма Коксона, Пита Тауншенда. В музее проводятся концерты, мастер-классы и читаются лекции. Предполагается, что ежегодно его будут посещать 350 тысяч человек. Куратор музея Сара Кларк в интервью «Радио Свобода» рассказывает.
Принцип, по которому строится экспозиция музея, предполагает, что наши экспонаты рассказывают о том, как развивались те или иные направления поп-музыки и рока. Многие из них были своего рода реакцией на социальные и политические события в нашем обществе. С этой целью мы предлагаем прослушивание интервью музыкантов разных эпох, организуем множество интерактивных мероприятий, вроде круглых столов. Мы стремимся погрузить посетителей в различные музыкальные эпохи, познакомить их с культурным контекстом деятельности различных групп и музыкантов. Именно таким образом посетители знакомятся с развитием музыкальных жанров и стилей поп-музыки, начиная с ча-ча-ча и рок-н-ролла, и до панка, грайма и самых современных стилей.
Организаторы музея стараются демонстрировать экспонаты на фоне мировой поп-культуры, не ограничиваясь ее британскими представителями и достижениями. Сара Кларк поясняет.
Понятно, что акцент в наших экспозициях делается на британской музыке. Однако мы учитываем и то огромное влияние, которое британская музыка оказала на искусство других стран, особенно выделяя ее связи с Америкой и наше влияние на ее музыку. Специальные стенды посвящены таким влиятельным музыкантам, как Джимми Хендрикс и Элвис Пресли, повлиявшими на нашу музыку, и другим не менее значительным фигурам.
Посетители музея «Опыт британской музыки» не только рассматривают экспонаты, но и слушают музыку. Они могут сами по своему выбору знакомиться с музыкой разных эпох и различных групп. По сути дела, это интерактивный музей. В том смысле, что его посетитель – это не пассивный созерцатель, а активный участник музыкальных диалогов. Он может играть на музыкальных инструментах, участвовать в дискуссиях и учебных программах. Куратор музея Сара Кларк.
У нас открыта интерактивная студия, где посетители могут играть на различных инструментах – гитарах, клавишных, ударных. Там же можно получить записанные на видео инструкции, как самим сочинять и исполнять музыку. Мы открыли зал под названием «Десятилетие танцев», где с помощью так называемых виртуальных инструкторов можно обучиться 12 различным танцам. Входной билет в музей представляет собой карточку со встроенным специальным микрочипом. Это позволяет посетителю при осмотре экспозиции подключаться к различным интерактивным объектам. Кроме того, билет позволяет записывать на него заинтересовавшую посетителя звуковую информацию и уносить ее в этом билете домой. Мы рассчитываем на неоднократные посещения, ведь чтобы внимательно осмотреть все наши экспозиции, посетителю потребуется несколько недель.
Говорила куратор Лондонского музея британской поп-музыки Сара Кларк. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Далее в программе «Время свободы» «Единая Россия» выдвигает кандидата на пост мэра Сочи. Продолжим после выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Тигр не даст себя обидеть, даже депутатам Государственной Думы.
Комментарии экспертов.
Москва насмешит большую двадцатку, считает экономист Сергей Алексашенко.
В блогах свободы.
Блогеры не готовы признать председателя Совета Федерации Сергея Миронова своим.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».